Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодня наша программа будет посвящена святости и греху одновременно, по той простой причине, что у нас в гостях Виктор Маркович Живов, историк и историк, который специализируется на истории русской религиозности, помимо всего прочего, и вот от святости и до, извините меня, свинства, если уж считать грех свинством. О том, что русская душа колеблется между святостью и свинством, это выражение запустил еще в начале XX века Николай Александрович Бердяев, чтобы подчеркнуть отличие русской души от души западной, которая дисциплинированная, ходит, ну, либо уж в публичный дом, так в публичный дом, либо уж в костел, так уж в костел, а вот русский человек, он какой-то другой. Известный и замечательный рассказ Николая Семеновича Лескова «Чертогон», главный герой которого, купец, который приезжает в Москву, пускается в дикий-дикий загул, а потом изгоняет из себя беса, кажется, даже в Илье Обыденном, такими же неудержанными, бесконечными, усердными, коленопреклоненными молитвословиями, то есть из крайности в крайность и ничего посередине. Виктор Маркович, сам автор нескольких, многих, я бы сказал, статей и трудов, в том числе справочника словаря по русской святости, в том числе, вот именно в последние годы, как я понял, статей по истории русской покаянной дисциплины. Дисциплина – слово латинское, от слова «слушать», но у историков оно используется для обозначения того, что в быту называется, наверное, традицией просто, как в Руси и в России развивалось покаяние. Для большинства наших слушателей, подозреваю, сама идея, что покаяние, практика покаяния развивается, может показаться странной. Я думаю, что как есть люди, которые уверены, что уже там апостолы молились перед пятиярусным иконостасом, что евангелист Лука писал икону Владимирской Божьей Матери, так есть люди, которые, наверное, убеждены, что апостол Павел носил епитрахильку, принимал грехи, отпускал грехи и так далее. На самом деле, если мы обращаемся к первоисточникам, мы видим, что вплоть до раннего Средневековья исповеди, покаяния попросту не было. Была публичная исповедь, публичное покаяние в нескольких тяжелых грехах, которые считались несовместимыми с пребыванием в церкви, без покаяния, а вот такое, как сейчас, пожалуй, что и не было. И тогда мой первый вопрос Виктору Марковичу именно такой – как вы полагаете, когда можно говорить о появлении на Руси покаяния вот в том виде, в каком оно знакомо современному русскому православному человеку?
Ну, в каком, вообще говоря, более-менее в том виде, в котором оно знакомо современному православному человеку, оно появляется, в общем, с самого начала русского христианства. Как вот в X веке мы принимаем русское христианство, мы принимаем христианство, так появляется и, ну, тайная исповедь. Во всяком случае, у нас есть такой трактат «Вопрошание Кирика». Кирик – новгородский священник XII века. Он задает вопросы епископу новгородскому Нифонту, спрашивает его о всяких сложностях, встречающихся в его практике приема исповеди. Так что исповедь была, у нас есть некоторое количество так называемых епитимийников. Епитимийники – это списки грехов, вот с одной стороны грехи, с другой стороны какое наказание за какой грех. Ну, там вот то-то сделал, за это столько-то поклонов, или за это, пожалуйста, поститься столько-то и так далее, и так далее. Там отлучен от причастия на год, или на два, или на три года. Вот такие епитимийники, они появляются уже в XI веке. Но, тем не менее, это достаточно поздняя практика. Она и в Византии появляется, откуда к нам приходит христианство. Она и в Византии появляется поздно, она появляется где-то, скажем, в X веке. И это появление связано так или иначе с западным влиянием. Это непростой вопрос, мы не будем входить в детали, но, конечно, во всяком случае, на Западе эта же практика, этот же тип покаянной дисциплины развивается существенно раньше, на 2,5 века раньше. И, конечно, при этом трудно не думать, что западный пример не повлиял на восточно-христианскую практику.
Виктор Маркович, ну вот в одной из своих статей вы приводите пример епитимейника, в котором сказано, что если один человек обозвал другого, ну, у меня ощущение такое, что это рогоносцем обозвали.
Рогачом? Мы не знаем. Рогача. Там написано рогача. Что это значит, мы не знаем. Ну, конечно, рога часто вырастают у людей, если их партнер им изменяет. Но я не уверен, что здесь имеются в виду именно эти рога. Ну, я не знаю. В конце концов, может быть, это означает то, что в современном жаргоне передается словом «козёл». Ведь козёл тоже он с рограми. Вот, может быть, рогача значит, ах, ты козёл такой. Но, да.
Значит, если один человек назвал другого козёл, по этому епитимейнику там так, смертная казнь. Но если человек в тот же день, когда он совершил этот грех, покается, тогда 100 поклонов, что, в общем, как бы наказание за минимальный грех. Вы, как я понял, из этого делаете вывод, что этот епитимейник – это мертвый документ, который переписывали, но переписывали как? Как в наши дни, ну, существует Конституция, она существует и существует, но было бы странно по Конституции пытаться реконструировать реальную жизнь в России, да хотя бы, может быть, и в Америке. Это другого типа документ. Вот епитимейник Кирилла Белозерского, замечательного нашего преподобного начала XV века, он меня потряс тем, что там как поклоны и количество дней. И как-то трудно понять, какие грехи тяжелее и легче, но если перемножить поклоны и количество дней, то становится ясно, что самый легкий грех – это если кто-то плохо отзовется о погоде, о Божьем творении. Если кто-то скажет, что плохо, что идет дождь, тогда там, ну, в сумме как раз 100 поклонов. А самый тяжелый грех, вопреки сегодняшним представлениям, это вовсе не буду перечислять, это если человек изменит жене. Это все 15 лет отлучения от причастия. Но не кажется ли вам, что в данном случае мы тоже имеем дело с мертвыми документами, что в реальной жизни человека, изменившего жене, никто на 15 лет-то не отлучал?
Думаю, что нет, хотя у нас точных данных, ну, нету, так мы такой информации не располагаем. Такая одна из основных моих идей состоит в том, что в средневековой Руси вообще причащались редко. Могли не причащаться, не исповедаться и не причащаться годами. Тогда отлучили тебя на 15 лет или не отлучили. В общем, это может быть и не так важно, если ты вообще причащаешься, скажем, если у тебя такой средний промежуток, скажем, раз в 20 лет. Ну, ничего особенного. Так что мы просто не знаем. У нас такой информации нету. Что те примеры, которые я привожу, их довольно много, они показывают, что, во всяком случае, вот те тексты епитимейников, те тексты, те покаянные тексты, которыми мы располагаем, они не отражают реальную покаянную практику, то, как люди ходили, исповедовались, то, как люди каялись в своих грехах. Вот многие историки любят делать совсем прямые заключения, вот как же, вот там вот это написано, значит, вот это и было. Вот против этого я говорю, нет, вот там это написано, но ничего такого не было, и это обычный случай, поскольку эти тексты, они существуют сами по себе, они переписываются. Ну, любопытно переписать, что там еще один текст такой перепишу. В каких-то сборниках есть по несколько епитимейников. В этих епитимейниках совсем разные указания, что нужно делать за один и тот же грех. Никого это особенно не смущает. Как священник в средневековой Руси, как он руководствовался всем этим материалом, мы не знаем. Но похоже, что в большинстве случаев он максимум выполнял, ну, так сказать, консультативную функцию, а не функцию прямого руководства. Все-таки, если сопоставить это с тем, что было на Западе тоже были эпитеменники, они там раньше появляются, они называются там пенитенциалами. Первый славянский эпитеменник – это перевод с латыни, это перевод латинского пенитенциала. У них там тоже есть всякие расхождения, противоречия и так далее, но все-таки, тем не менее, они, видимо, в большей степени непосредственно отражали практику приема покаяния.
Говорил Виктор Живов. Напоминаю, вы слушаете Радио Свобода.
26 июля в час дня в программе «Общественное мнение» мы будем обсуждать новые исследования Левада-центра, посвященные системе российского образования. В программе участвуют Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Центра, и Евгений Бунимович, председатель комиссии по образованию Мосгордумы, заслуженный учитель России. Повторы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У нас в гостях Виктор Живов. Мы говорим о грехе и святости в Древней Руси и не в очень Древней Руси. Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Но вот конкретный случай из Киево-Печерского патерика, о котором вы писали. И там уже это точно конкретный случай, а не какое-то виртуальное православие. Потому что то, что вы описываете, вот это коллекционирование епитимейников, зверских византийских наказаний за грех, которые были и членовредительские и так далее, мне напомнило современный русский православный интернет, где иногда соберут гигабайты православных текстов, а все это делает какой-то человек, который и в храм-то никогда не ходит, ему некогда, он тексты собирает. Но казус из Киево-Печерского патерика. Как вы не без ехидства пишете, у некоего старца, которого прозвали Прозорливым, был, однако, ученик, очень грешный, но прозорливец этого не прозревал, что тот грешный.
И когда... Да, ну... На всякую старуху бывает проруха.
Ой, вы добрый, Виктор Маркович.
Я добрый.
И вот когда ученик умер, то, как сказал бы один из героев Достоевского, он протух. И тогда его хоронят в Киево-Печерском монастыре, и скверный запах сменяется благоуханием. Вот мне кажется, это именно то, о чем и писал и Бердяев, и Лесков, что качание между святостью и свинством. Казус десятилетней давности, когда в Псково-Печерском монастыре сняли настоятеля, потому что он захоронил у себя за приличные, видимо, деньги, или, надо говорить, неприличные, одного нового русского, именно прямо вот в пещерах, в ходах. Та же самая вера в то, что можно быть сколь угодно грешным при жизни, это не имеет значения, потому что Божья благодать через заступничество святых – это иррационально. И это, в отличие от западной психологии, от западного христианства, не поддается исчислению епитимейники епитимейниками, а вот старец как бухнется за тебя на колени, и уже и не важно, так или нет. То есть можно грешить?
Ну, лучше не грешить, конечно, но, в общем, для русского человека, даже вероятно, это я неправильно сказал, что лучше не грешить, потому что...
Только не говорите, что лучше грешить.
Нет, нет, конечно, я... Ну, что вы, зачем же уж так? Но, ну, ведь есть такие пословицы, они всем известны. Не согрешишь, не покаешься. Значит, для того, чтобы испытать это чувство покаяния, очень важное для религиозной жизни человека, где-то надо согрешить. Я не уверен, что такая реальная проблема стоит, поскольку несть человека и же поживет и не согрешит, так что не то, чтобы человек специально должен стараться согрешить. Это не надо. Грехи у него и так как-нибудь окажутся. Но ощущение такое, что грех, так сказать, провоцирует излияние божественной благодати, оно все-таки у русских бывает. Этого совсем нету, насколько я знаю, на Западе. И это существенное различие между русской и западной религиозной психологией.
Но вот мы читаем, скажем, биографию святой Ульяны Лазаревской, Ульяны Осариной, скончавшейся в 1601 году, и там один из тяжелых ее конфликтов со свекровью, свекром и, прежде всего, с приходским священником, который ее упрекает в том, что она не ходит в церковь. Это, вообще-то, довольно шокирующе, потому что, ну как, Муром, сейчас село, где жила Ульяна, которое ей принадлежало, оно просто часть Мурома. Ну что там пройти две версты? Не случайно в 17 веке зафиксировали поговорку «Церковь близко, доходить склизко,
кабак далеко, да идти легко».
Да, конечно. Я знаю вариант «кабак далеконько, да доползу потихоньку». Ну, конечно, Ульяна не ходила в кабак, но тем не менее...
Нет, она была очень праведной
и женщиной. И она, и автор «Жития», ее родной сын Дружина Сарьин, были убеждены, что он в «Житии» подчеркнул, что совершенно не обязательно вот то, что сегодняшнему русскому православному человеку кажется, ну как без этого, вот это вот ежемесячное причащение, причем обязательно с исповедью, обязательно духовный отец. Для Ульяны Осариной это все, ну, как минимум, не обязательно. В какой момент происходит такой вот, исчезает та религиозность и появляется какая-то новая, которая принимает для себя исповедь и покаяние как именно нечто обязательно регулярное?
Это как-то выходит за рамки того периода, которым я профессионально занимаюсь, но, конечно, какие-то сведения у меня по этому поводу есть. Это движение, ну вот, движение за частую исповедь, частое причащение. Значит, я сейчас все-таки скажу несколько таких основополагающих вещей, просто сведений, да. У русских законодательные требования к тому, чтобы люди исповедались раз в год, обычно Великим постом, появляется в начале XVIII века. На Западе это же требование появляется в решениях 4-го Латеранского собора 1215 года, то есть приблизительно на 5 веков раньше, да. Вот это различие, да. В самом конце 18-го, в начале 19 века в России начинается, ну, своего рода монашеское возрождение. Оно связано с Оптиной пустынью, с деятельностью Паисия Величковского. И постепенно, это все-таки было очень влиятельное движение, оно постепенно приводит к возрастанию роли духовного руководства. Сначала монахов к старцам Оптиной пустыни шли и шли люди. Потом это же распространяется на приходских священников, которые часто берут на себя роль старцев, и появляется такое очень специальное, очень специфическое для России слияние роли старца и приходского священника. И есть замечательные примеры, такие как отец Алексей Мечев или отец Иосиф Фудель. Это были люди удивительной духовной высоты, которые тащили за собой свой приход к святости. То, что мы имеем сейчас, это дальнейшее развитие этого движения. Я бы не стал преувеличивать его влияние в современной русской православной жизни, но, конечно, оно есть, оно нашло большое продолжение в эмигрантской церкви, прежде всего в Париже, и это, ну, это другой тип религиозной жизни, он очень поздний. Он, на мой взгляд, несомненно, связан с западным влиянием, поскольку в западном влиянии этот тип благочестия известен уже в 17 веке очень хорошо.
Говорил Виктор Живов. У нас звонок из Москвы. Николай, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте, уважаемые. Ну, и говорили, что и ни церковь, ни кабак на Руси не святы. Вот, но у нас не то что раз в году, и раз в жизни, как царевич Алексей, не очень-то наисповедуешься. Не католики чай. И вот спрашивают батюшку: батюшка, откуда же новый Мерседес? Да вот на отпускные взял. Кому какие грехи отпустишь? Что все-таки раньше появилось? Вот эпидемия или все-таки ой, выскочила, отпущение грехов, индульгенция. Как у нас в России насчет индульгенции и каковы сейчас расценочки? Спасибо.
У нас в России насчет индульгенций плохо, у нас их нету, вообще говоря. Так, конечно, я не знаю, может быть, у вас есть какие знакомые батюшки, которые за деньги отпускают грехи. Все мои знакомые батюшки отпускают без денег, так, свободно.
Безвозмездно.
Безвозмездно, да. Отпускают грехи. Там есть батюшки, которые окормляют разных богатых людей, и они потом приносят какие-то деньги на богоустройство храма, что само по себе тоже неплохо, но так, чтобы ты принес там 100 тысяч рублей, а тебе, значит, какое-нибудь там 3 прелюбодеяния отпустили, вот таких расценок нет, не знаю, так, не знаю про такое, если знаете, скажите, пожалуйста.
А зачем вам, Виктор Маркович, такая информация? Вы перейдете в приход, где за деньги отпускают грехи?
Нет, что вы, нет, но просто интересно, если такая практика есть, это с академической точки зрения любопытно. Да.
Ну, Виктор Маркович, на всякий случай для вас, для слушателей, я даю справку. В России индульгенции, конечно, есть, только за ним надо идти в Римо-католическую церковь. Но и Римо-католическая церковь вовсе не считает, что индульгенция – это продажа благодати и милосердие за деньги. А индульгенция основывается на учении о сверхдолжных заслугах святых, о том, что святость, она может перехлёстывать через край. Учение, которое кажется немножко не православным и не русским в этом смысле. А с другой стороны, вот то, о чем вы говорили, что святой может вымолить, разве это не близко к этому?
Ну, конечно, это какие-то кажущиеся сходными вещи. Тем не менее, я думаю, все-таки у католиков есть очень, у них, ну, такие, скажем, у них благодать связана с калькуляцией, да, количество благодати, и там, значит, святые создают, так сказать, запасы благодати. Вот этим запасом благодати и им может распоряжаться институциональная церковь. Ну, прежде всего, епископ и в каких-то случаях папа. Вот они этим избытком благодати, они распоряжаются, они выдают ее, так сказать, отдают ее ради каких-то сверхдолжных дел. Индульгенция, вообще говоря, ничего такого, это Лютер, как-то ему очень не нравилась эта практика, но вообще говоря, в ней ничего такого особенного, возмутительного нету, это совершенно нормальная практика, поскольку в пенитенциалах указывается, что ты можешь греша, ты можешь, так сказать, наказание за грех принять в виде там большого количества поклонов или там поста, а можешь дать деньги на бедных. Но деньги на бедных – это и есть в некотором смысле деньги, которые ты даешь церкви, пожалуйста, можно. Это одна из основ индульгенции.
Говорил Виктор Живов. Мы продолжим нашу программу с христианской точки зрения, посвященную покаянию и святости, после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Ростовской области сегодня день траура по жертвам крупной автокатастрофы. Власти обещают оказать помощь семьям 21 погибшего. 8 пострадавших находятся в больницах. Авария произошла в пятницу на федеральной трассе Дон. Пассажирский автобус столкнулся с автоцистерной, выехавшей на встречную полосу. В Чечне в ходе спецоперации убиты 6 боевиков. В Русмартановском районе милиционеры блокировали вооруженную группу. В завязавшейся перестрелке боевики были убиты. Ранения получили 5 сотрудников милиции. Киргизская оппозиция готовится к акциям протеста с требованием отменить результаты президентских выборов, состоявшихся в четверг. По официальным предварительным данным, на выборах побеждает действующий президент Киргизии Курманбек Бакиев. В десятках городов по всему миру сегодня проходят акции солидарности с народом Ирана. Участники митингов, организованных различными правозащитными группами, требуют от руководства Ирана прекратить репрессии против оппозиции. Семь смертников совершили в субботу нападение на административные объекты в городе Хост на востоке Афганистана. Как сообщил представитель афганского министерства внутренних дел, ранены 4 человека, в том числе 2 полицейских. Однако власти не исключают, что число жертв может быть большим. На выборах президента и парламента Курдского автономного района на севере Ирака отмечена высокая активность избирателей. Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал сегодня двухдневный визит во Вьетнам. Состоятся переговоры Лаврова с вьетнамским руководством в центре внимания развития торгово-экономического сотрудничества. В России отмечают 80-ю годовщину со дня рождения писателя, актера и режиссера Василия Шукшина. Центральное телевидение Китая сегодня начало вещание на арабском языке.
Радио «Свобода», в эфире программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Наша программа посвящена святости и греху в русской православной традиции и в церкви в целом. Наш гость Виктор Маркович Живов, специалист по истории церкви, российской религиозности. Половину года проводят в Москве, вот удалось поймать половину в университете в Беркли. У нас звонок из Москвы. Юрий, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Вот у меня такой вопрос по поводу происхождения слова «грех». Я слышал, что оно произошло от старорусского, старославянского слова «грех» – ошибка. То есть получается, что ни одного человека без не делающего ошибок, ну, просто не существует. Это первый вопрос. И когда вообще сакрализация вот этого значения произошла? То есть грех и ошибка, разделение. А второе – это отношение вот к греху и возмездию за него – свыше. То есть не просто там отмолить, а кирпичи на голову, там, болезни, несчастные случаи. Вот в индуизме, например, там четко есть закон воздаяния, это карма. А как вот в христианской, с христианской точки зрения?
Спасибо. Говорит Виктор Живов.
Значит, про грех и ошибку. Ну, действительно, этимологически грех... Слово «грех» означает, ну, какое-то неправильное действие. Вот и все. А значение религиозно неправильного действия оно получает тогда, когда восточные славяне, ну, в частности, будущие русские, принимают христианство в конце X века. Но, конечно, грех и грех.
А вот значит, иногда, вот тогда уж я от себя допрошу, иногда говорят, что грех и горе – однокоренные слова.
Это вроде бы не так.
Ага. То есть можно согрешить и горе все-таки не знать. Ну, к вопросу о том, о чем спрашивал Юрий, насчет кармы.
Значит, про карму я сейчас скажу. Нет, у русских нету кармы. И вообще у православных нет кармы. И у христиан нет кармы. Так что с кармой нам совершенно не по пути. Ну, абсолютно. А как обстоит дело с кирпичом, который падает на голову грешнику? Ну, вероятно, иногда падает. Это Божья воля. Как Бог распорядится с наказанием грешника, мы не знаем. У нас про это нету никаких прямых сведений. Вообще говоря, конечно, наши предки, во всяком случае, придерживались той точки зрения, что всякие несчастья посылаются нам за наши грехи. Вот там какие-нибудь там татарское нашествие случилось, потому что мы так грешили, и вот за это нам досталось. Никаких таких четких механизмов связи между тем, вот мы нагрешили, и вот таково воздаяние, этого в православные люди не выдумывали. Такой схемы в православии нет.
Хорошо, но вот в одной из своих статей вы пишете о том, что в древнерусских житиях общее место, ну, как с митрополитом Филиппом будущим, Филипп Калычев, который вот оставляет семью, оставляет скачки на конях игры и так далее, и уходят в монастырь, уходят на север. И вот если в западном житии пишете вы, святой будущий, приходя в монастырь, прежде всего приносит исповедь и кается, то в древнерусских житиях этот момент покаяния, он как-то отсутствует. Как это может быть?
Ну, мы не знаем, мы не знаем, это не значит, что будущий митрополит Филипп, придя в монастырь, не покаялся. Но это значит, что тот, кто писал его житие, считал, что нет никакой надобности специально на что-то такое обращать внимание.
Так может, потому что мы больше западных людей каялись, и у нас это было настолько нормой жизни, что даже упоминать не надо?
Вероятно, можно и так интерпретировать. Но как-то это, если сложить все известные нам обстоятельства, это как-то кажется менее правдоподобным, чем то, что у нас не было такой регулярной институциализованной практики покаяния, как она была, скажем, на католическом Западе. Ну, у нас, скажем, ну, это особенно относилось к князьям, но вообще к знатным людям, они перед смертью любили принимать монашеский постриг. Почему? Потому что монашеский постриг снимает с тебя все грехи. Собственно говоря, у тебя имя появляется другое, ты стал другой человек. И, так сказать, вот в этом новом качестве отправляешься прямо со своего смертного одра в рай, потому что у тебя никаких грехов на тебе не висит.
То есть Александр Невский, который перед смертью принял постриг с именем Алексей, он, значит, принес покаяние в том, что он поубивал немцев на Ледовом побоище. Вот. И в этом смысле Александр Невский, в общем, совсем не святой, а святой только святой Алексей.
Ну, мы даже не знаем, чтобы он каялся, вот там, кого там он поубивал, или там с братом он не очень хорошо поступил, Андреем. Там много у него всего было.
Он злопамятный, Виктор Маркович.
Да нет, ну что вы. Но во всяком случае, ничего мы не знаем, приносил он покаяние или не приносил. Вероятно, предсмертная исповедь была широко распространенной практикой, но тем не менее, он, как он принял этот монашеский постриг, Федотов называет это замечательно, он называет это попыткой надуть Бога. Значит, вот поскольку монашеский постриг тебя очищает, убеляет, все твои грехи ушли, и ты прямой дорогой отправляешься в рай. Это очень удобно. Это все-таки дает какое-то представление о значении роли покаяния. Ясно, что если можно так отправиться в рай, то тогда все-таки вот каяться там много дней, поститься, потом класть поклоны и так далее, говеть. Это все, ну, неплохо, конечно, но можно и без этого обойтись.
То есть, выходит, более набожно все-таки полагаться на кирпич и жить так, как если бы тебе кирпич вечером на голову упадет, и никаких там постригов ты уже принять не сможешь. У нас звонок из Москвы, Андрей. Добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Вот, а где доказательства, что так редко причащались в Древней Руси? Дело в том, что из передачи «Радио Радонеж» я получил прям противоположную информацию, а именно, что человек, который участвовал в боевых действиях, на год отлучался от причастия по причине того, что он убивал и проливал кровь. То есть из контекста этого запрета следует, что люди чаще причащались, чем раз в год.
Спасибо, Андрей. Я даю справку. По каноническим правилам святого Василия Великого, человек, совершивший убийство, в том числе на войне, подлежит отлучению, если я не ошибаюсь, на 10 лет, а вовсе не на год за смертоубийство, хотя бывало и на 15. Что до информации радио Радонеж, что я бы предложил обратиться к опыту середины 17 века, когда церковные реформаторы, кстати, в основном из провинции, Виктор Маркович, насколько я понимаю, то есть из глубинки,
Ну, и... они разные были. Разные Стефан были. Бонифатьев был москвичом, так что бывало и такое.
Бывало,
да.
Но они добились указа о том, чтобы трижды в год, если я не ошибаюсь, обязательно причащаться и исповедоваться. Если я не ошибаюсь, этот указ все-таки не соблюдался, судя по многочисленным обличениям риторическим в проповедях позднейших каких-то церковных деятелей. В этом смысле... реформа богослужебная и литургическая середины XVII века, движение, которое возглавлял протопоп Аввакум и другие люди, не принявшие реформы, создается ощущение, что обе стороны пытались привнести в русское благочестие православное что-то новое, что так называемые старообрядцы, защищая старый обряд, тем не менее защищали его так, что... фактически они создавали новый обряд. Та же Юлиания Ассириена, святая, она жила не по идеалам протопопа Аввакума совсем.
Пожалуй, что я могу ответить на этот вопрос. Хотя постараюсь очень быстро. Не знаю, как получится. На самом деле и одна реформистская партия, патриарха Никона, и другая реформистская партия, ну, будущих старообрядцев, они развиваются, они выходят из одного движения. Движения боголюбцев или ревнителей благочестия, которое начинает формироваться в 30-е годы 17 века во главе, скажем, с таким... замечательным священником, как Иоанн Неронов. Они хотят реформировать благочестие. Эта реформа связана и с регуляризацией богослужения, в частности, с борьбой с так называемым многогласием. Это когда в церкви много, ну, все одновременно читается, и понять ничего невозможно. Вот они стараются уничтожить эту практику. И они, видимо, настаивают и на более регулярной исповеди и причастии.
Но это новизна.
Это новизна. И эта новизна, у нас есть, скажем, указ. После того, как в 1645 году на престол восходит Алексей Михайлович, он принимает эту программу боголюбцев. Ну, конечно, эта программа, когда она оказывается в руках самодержавного монарха, она претерпевает некоторые изменения, потому что за ней начинает стоять государственное принуждение. Но, тем не менее, он принимает, и, скажем, у него есть указ Свияжскому воеводе 1650 года. Значит, он еще молодой, это еще период до того, как Никон стал патриархом. Он требует, чтобы в Свияжске, где случился голод, чтобы там люди каялись, и чтобы люди, наконец, что до него дошли слухи, что люди по много лет не исповедуются, не причащаются, чтобы вот они это прекратили. Это часть вот этой реформистской программы. Она потом, конечно, она реализуется в старообрядчестве. У старообрядцев исповедь функционирует довольно исправно. Опять же, это зависит несколько от разных старообрядческих общин, но это идет и к, ну, в официальной церкви, никонианской, если угодно, на соборе, Большом Московском соборе 1666-67 года принимаются специальные решения, специальные постановления о частой, имеется в виду, четыре поста исповеди и о необходимости регулярных, как по крайней мере раз в год, исповеди и причастия, иначе тебя не будут погребать в церковной земле. Это довольно страшная угроза, но она плохо действовала. Насколько мы знаем, в течение 17 века все равно люди отлынивали от этого своего христианского долга. В 18 веке, когда указ о ежегодной исповеди выпускает Петр I, люди, утомленные государственным насилием, стали от этого христианского долга бегать еще пуще. Но это отдельная история.
Говорил Виктор Живов. Я со своей стороны припоминаю, я много смотрел исповедных книг, отдельно записывались бывшие исповеди, не исповеди, не бывшие, и 18 века, и 19. И я должен сказать, ну вот я изучал исповедные книги, в частности, Везем и Захарова подмосковных,
да-да,
села и деревеньки, и там, ну, небывание у исповеди в течение 10 лет – это просто норма. Один случай был, когда Захаровского крестьянина отправили на покаяние в монастырь, но, извините, он не был на исповеди 22 года и не причащался. Большинству крестьян добраться от Захарова до Везем, это 2 километра, правда, не по асфальту, как нынче, было просто некогда, потому что зона, голодали. И в этом смысле просто не было времени вот оторваться от зарабатывания на хлеб. И указ Алексея Михайловича в этом смысле я бы припомнил латинскую поговорку «Голодное брюхо к учению глухо». Если в городе голод, призывать к покаянию к посту, когда люди и так уже постятся в некотором
роде. Я не сказал, что это был эффективный указ. Я сказал, что такой указ был, и он свидетельствует, вопреки тому, что говорит радио «Радонеж», он свидетельствует о том, что с этим делом, с частой исповедью в Древней Руси, обстояло плохо.
У нас звонок из Москвы. Иван, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. У меня 3 вопроса связанных. Ну и первый, это вот, мне кажется, очень важная проблема поднимает ведущий Яков Гаврилович. Дело в том, что, понимаете, жизненный уклад, он во времени, там, разделенный веками, и географически в разных странах, он очень сильно меняется. Это сильно влияет на образ мыслей и боговосприятие, жизневосприятие и так далее. И поэтому именно довольно сложно транслировать какие-то вещи, которые были канонами в одно время, сопоставлять с нашим и так далее. Поэтому, мне кажется, вот вам довольно сложно с этими вопросами разбираться. Второе, вот откуда взялась практика покаяния? Вот я, может быть, неправильно это понимаю, но я представляю это так, что реальная жизнь и жизнь, которая записана в религиозных канонах, это все-таки разные вещи. Ну, одно дело вымышленное, что-то такое искусственное, моделированное и так далее, а другое дело реальная жизнь. И вот из-за их несовпадения, неадекватности возникает необходимость покаяния. И последнее, то, что касается нашего времени, понимаете, у нас все время, по-моему, политика направлена на то, чтобы сближать государство и церковь, но государство, ведь вы же прекрасно понимаете, что погрязло в грехе, а вот со стороны церкви ничего по этому поводу не говорится. Спасибо,
Иван. Я скажу так. Конечно, уклады меняются, и в этом сложно разбираться, но сложно не означает невозможно. А все-таки разница между верой и материализмом проходит там, где материалист считает, что бытие определяет сознание, и каков уклад, таково и сердце, а вера начинается там, где мы прорываемся и говорим «нет». Может быть, уклад вот такой, может, я у параши, но, тем не менее, я святой и гражданин Небесного Иерусалима. Что до теории практики? И опять скажу, да, наверное, грех порождается вот на границе заповеди и наших сил. Но больше всего грех порождается, используя ваш образ, не потому, что теория суха, а древо жизни зеленеет. А как раз наоборот, во всяком случае, для христианина, мне кажется, тут так. Вот есть древо жизни, и оно зеленеет, но оно не здесь. Нам падают только листочки. А грех – это именно сухость, которая появляется во мне. И я тогда прихожу к Богу и говорю, ведь был же я зеленоротый христианин, живой, верующий и любящий, а видишь, вдруг обсох, засох, вот, значит, я согрешил, помилуй меня грешного. Но, Виктор Маркович, тем не менее, вы писали о том, что сама исповедь, вот сам процесс исповеди, вы это назвали чуждым русскому уху словом «нарратив», что это один из важных инструментов становления личности. Тогда объясните мне так. На Западе с начала XVI века в борьбе с индульгенциями и вот «папизмом» в кавычках уходит исповедь из практики миллионов людей. Протестантизм в целом все-таки исповеди не знает. Уходит и 400 лет отсутствует и не возвращается. Более того, и в римокатоличестве практика исповеди, ну, во всяком случае, за последние 40 лет, уходит. Католики об этом жалеют, но факт остается фактом. Тем не менее, как-то там с личностью-то ничего. Хоть человек методист, хоть он квакер, и на исповедь не ходит. А в России с исповедью, ну, по нынешним временам, в общем, как бы неплохо. Исповедей больше, чем, скажем, мелкого бизнеса. Вот. А чего-то с личностным началом все жалуются.
Я не очень жалуюсь на личностное начало, не знаю.
На его дефицит.
Ну, а я понимаю.
Все говорят, что быдло, толпа вокруг.
Ну, а можно сказать еще община, соборность, ага. То же самое, и тогда ничего, вроде бы сойдет. Но, понимаете, да, про протестантов, да, у них исповеди нету. Правда, но у них... Все-таки религиозная реформа, она идет уже на очень накатанной духовности, на той духовности, и у протестантов это очень видно, когда практика самоанализа, выявления своих грехов и покаяния в них – не обязательно в рамках регулярной институциональной исповеди, но сама эта практика стала настолько, вошла настолько в кровь и в плоть верующего, что она так или иначе продолжает существовать в протестантской общине. Протестантские общины, особенно кальвинисты, отличаются высоким уровнем религиозной дисциплины. Они следят за тем, чтобы люди жили добродетельно, они навязывают эту добродетель, отступление от этой добродетели караются, и это интериоризируется, то есть это проникает в душу. Это для... Ну, про это много написано, это то, про что Вебер писал, когда он говорил о протестантской этике. Это большой процесс. Он, конечно, основан на том, что вот этот механизм анализа собственной жизни, он был хорошо отработан к этому времени. А значит... Что касается католиков, простите, то у них вообще, ну, с исповедью стало похуже в самое последнее время. А в 18 веке...
Это похуже или получше?
Ну, это я не знаю, действительно. Я безоценочен.
В смысле, пореже?
Пореже, да. Но в 18 веке бегали едва ли не каждую неделю исповедаться. И кроме вот такой регулярной мелкой исповеди, были еще исповеди во всех грехах, совершенных за жизнь, большая исповедь. Так что они постоянно были этим заняты.
То есть, правильно ли я понимаю, что, скажем, та же святая Юлиана Лазаревская, муромская, которая редко ходила в церковь, и которой была своя какая-то личная и очень напряженная жизнь с Богом, напряженная хотя бы судя по тому, что, как потом выяснилось, она себе в сапоги подкладывала скорлупки от орехов. И это, конечно, знак покаяния, я так понимаю. Означает ли это, что и сегодня в России есть люди, которые там часто ходят в церковь, исповедуются, причащаются? Есть люди, которые ходят, может быть, очень редко или совсем не ходят, но при этом и они, может быть, хотя мы со стороны не видим, тоже у них там в башмаках или в туфельках скорлупки. И они, может быть, каются, как это было в первые тысячелетия христианской истории?
Очень может быть. Это только Бог знает. И иногда нам потом после смерти какого-нибудь вот такого праведника открывается, что он жил вроде такой совсем, совсем никакой, а потом оказывается, что вот он и достиг вершин праведности и от...
Но тогда не получается ли так? И вы же об этом очень много писали, что... Ну, вы писали о чем? Что вот 17 век церковь пытается как-то вот ввести регулирование исповеди и покаяния. В 18 веке это пытается сделать государство, и вы уже об этом рассказали немножко. Но не... тогда, а в чем разница, священник ли, епископ ли, церковь ли, государство ли? Может быть, только вот этот путь со скорлупками наедине? Ведь я думаю, что большинство верующих в современной России в храм не ходят. Ну, и статистика это показывает.
Вроде бы да. Ну, ходят, но редко, там раз в год.
Да. Нет, огромное количество... Ну, в храм раз в год ходит 20% населения. Православными себя называют 80%.
Да-да, но вы знаете...
Но в Бога верует 60%.
60%, да, что есть 20% православных, которые православные, но в Бога не веруют. Ну, так что это сложное такое, это сложный феномен.
А как бы вы тогда сказали, может быть, действительно будущее за тем, что человек вот на каком-то новом витке возвращается вот к этому раннехристианскому образу жизни, когда функция священника и иерархии, уже не говоря уж о государстве, она, в общем, стушевывается. Вот эти помощи были нужны, а теперь, может быть, уже и без них как-то каяться и достигать святости.
Понимаете, когда вы так говорите, возникает подозрение, что вы видите какой-то духовный прогресс в человечестве, что вот оно становится лучше и лучше, и теперь не нуждается в такой узде, как оно нуждалось еще 200 лет назад. Ну, у меня нет такой уверенности. Да, у меня какое-то ощущение, что человечество лучше не становится. Я не хочу сказать, что оно деградирует постоянно. Это тоже мысль мне чуждая. Но мне кажется, что вожжи, надеваемые церковью, могут людям послужить на благо. Я для себя эти вожжи все-таки люблю и совсем не хотел бы от них отказываться. Конечно, бывают люди, которым это не нужно и которые могут без них обойтись. Бог им в помощь. Но так я все-таки думаю, что нормальному человеку лучше хоть время от времени сходить в церковь, вспомнить, какую гадость он наделал за последние там месяцы, годы и так далее, исповедаться, и как-то наладить свою жизнь с Богом, как-то вот, так сказать, выяснить свои отношения и делать это время от времени. Это идет на пользу человеку.
Говорил Виктор Живов, я от себя добавлю, что, наверное, все-таки порядок другой. Сперва вспомнить гадости, а потом идти в церковь. А в церкви уже... У нас звонок из Сергиева Посада. Роман, добрый вечер. Очень кратко, меньше минуты.
Добрый вечер, отец Яков. А у меня вопрос такой к Виктору Марковичу. Вот если бы я бы спросил его, сколько вот весит чудо Русской Православной Церкви, главная Троица Рублева, вот он наверняка бы задумался, а на самом деле она весит 27 килограммов, 300 граммов. А вот как нам взвесить саму святость, на каких весах, саму греховность? И вот как относится Виктор Маркович к выражению Льва Толстого «духовная жизнь вне времени и пространства»?
Я сейчас отвечу. Это не мы с вами вешаем грехи и святость. Это Бог делает, когда мы приходим окончательно, наши души попадают к нему на суд. А мы в этом ничего не понимаем, и нам это, даже делать нам такое не нужно.
Я бы сказал, что как каждый человек, если приставит свой палец к носу, ему этот палец кажется больше и солнца, и луны, и Московского университета. Так и с грехами. Их вес и размер определяются тем, что они наши. Мой грех, ну, конечно, он тяжелее, крупнее, красивее, и вообще цветистее, чем все чужие грехи. Я последний грешник. Вспоминается отец Александр Мень к вопросу о вождях, Виктор Маркович, который одной своей прихожанке, скромно спросивший его, нельзя ли ей еще к одному священнику ходить на исповедь, сказал, можно, потому что помните коней Клод-то в Ленинграде? Вот некоторым людям нужно два человека, чтобы их укротить. Наверное, так же и вам. Желаю нашим слушателям, чтобы у них нашелся укротитель, чтобы вожжа попадала не под хвост, а была там, где надо, и чтобы святость наша была без брыкания. Вы слушали программу «Радио Свобода», а через 10 минут передача Виктора Рафеева будет посвящена японским тонкостям.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Погиб один член экипажа.
Трое подчиненных бывшего милицейского генерала утверждают, что именно он задушил
яблоко порядка 50 человек.
Командир экипажа вытащил второго пилота, который получил...
Мы себе ведут вот такие люди, какой была Наташа.
Мы здесь все тонем, весь урожай тонем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».